С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политтехнологи из Украины и предвыборная кампания партии «Правое дело». Визит президента России Дмитрия Медведева в Германию и его заявление о будущем российских СМИ. Выступление Руперта Мердока перед Палатой общин в связи со скандалом вокруг таблоида News of the World. И последние сообщения о подъеме теплохода «Булгария» со дна «Волги». Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Это главная тема этого часа. Российская пресса сообщает, что предвыборной кампанией партии «Правое дело» будут руководить политтехнологи, которые известны своим многолетним участием в выборах разного уровня на Украине. Судя по всему, это единоличное решение нового лидера российских правых Михаила Прохорова. Эксперты дают неоднозначную оценку результатам деятельности команды Прохорова на украинских выборах и сомневаются в успехе партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По информации газеты «Коммерсант», сценарий думской кампании пишет для правых группа политтехнологов во главе с Искандером Валитовым, Тимофеем Сергейцевым и Дмитрием Куликовым. В 1999 году они участвовали в президентской кампании Леонида Кучмы, который выдвигался тогда на второй срок, а в 2004 были заметными фигурами в штабе кандидата в президенты Виктора Януковича. Именно после тех выборов и произошло то, что впоследствии назвали «оранжевой революцией». На президентских выборах в 2009 году Сергейцев, Валитов и Куликов руководили штабом Арсения Яценюка, который начинал кампанию с рейтингом 13%, а в результате получил около 7% голосов. О том, чем запомнилась предвыборная кампания Арсения Яценюка, рассказывает главный редактор украинской телекомпании «Шустер Студио» Владимир Долин.
Кампания Арсения Яценюка запомнилась журналистам и всем украинцам ужасными плакатами, которые скорее вызывали отторжение по отношению к кандидату. Не хотелось за этого кандидата голосовать, хотя, собственно говоря, программа Яценюка такого отторжения не вызывала, но после этих бигбордов не хотелось смотреть программу. Бигборды были исполнены, я бы сказал, в такой камуфляжной гамме, и воспринималось, конечно, это ужасно. Вообще, традиционно российские политтехнологи всегда приезжали в Украину косить, зарабатывать деньги. Нельзя сказать, что чем-то они свою репутацию там уронили, но вот успехов они никогда не добивались. И вот почему, как мне кажется. Украина – это не просто отдельная страна. Это не недоразумение какое-то географическое. Это страна со своим народом, со своими этническими, этнопсихологическими особенностями. И для того, чтобы успешно работать в Украине, эти особенности надо знать. Некоторые вещи, которые легко и на ура проходят в России, в Украине не проходят. И наоборот, то, что применимо в Украине, абсолютно неприменимо в России. А когда приезжаешь туда, как у нас когда-то актеры говорили, разъезжая по колхозным клубам, ЧОС. Да, вот когда приезжаешь туда на ЧОС, то, соответственно, трудно добиться успеха.
Считает работающий в Киеве журналист Владимир Долин. У избирательных кампаний, которые проводили на Украине новые политтехнологи правого дела, были общие черты, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политологических исследований Владимир Брутер.
И кампанию 2004 и 2009 года нельзя назвать ни особенно удачной, ни особенно неудачной. Они были с точки зрения пиара нормальными, но не более того. Можно сказать, что и та, и другая были достаточно бессодержательными и в определенном смысле не смогли подойти реально к образу самого кандидата. Если мы вспомним 2004 год и кампанию Януковича, кампания Януковича была очень не похожа на самого Януковича. То же самое можно сказать и о кампании Яценюка. Попытка сделать из Яценюка крутого политика и очень решительного молодого человека решительно расходилась с самим образом Яценюка. Сейчас, когда Яценюк уже не собирается показывать себя как крутого молодого человека, его рейтинг скорее растет, чем падает. В случае с Яценюком его спонсоры были сильно связаны с партнерами этой команды, и поэтому они считали, что компания должна быть очень агрессивной, навязчивой и очень, я бы сказал, крутой.
Объясняет политолог Владимир Брутер. Арсений Яценюк считается на Украине правым политиком. Быть может, поэтому Михаил Прохоров и привлек сотрудничавших с ним политтехнологов для проведения предвыборной кампании «Правого дела». Мнение политолога Владимира Брутера.
И Виктор Янукович 2004 года тоже был очень правым. На мой взгляд, логика состоит из двух частей. Первая – близость организационной команды «Правого дела» с этой командой. И, значит, этим людям в определенном смысле можно доверять. И, если я не ошибаюсь, они имели отношение какое-то к компании «Правого дела» на выборах 99 года. И тогда компания была тоже очень агрессивной, решительной, злой. И никакого отношения к образу Кириенко и Немцова, на мой взгляд, не имел. Не случайно, что после этого «Правое дело» очень быстро распалось на отдельные составляющие и фактически прекратило свое существование.
Неожиданным стал выбор Михаила Прохорова для президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
«Правое дело» фактически как новый проект, пока делает все те ошибки, которые часто делают новые проекты, новые политики. Пока та пауза, которая возникла у «Правого дела» с момента съезда, практически не звучало каких-то новых мощных инициатив, она скорее отражает определенное такое отсутствие стратегии и неготовность форсированно идти завоевывать избирателей, идти на улицу, записывать желающих «Правое дело», смотреть, что за люди приходят, пенсионеры или молодежь, или кто-то еще. В принципе, процесс подбора консультантов на выборы всегда является делом таким деликатным. Многое зависит от личного доверия, которое есть у Михаила Прохорова консультантам, либо от каких-то рекомендаций, которые получают. Пока достаточно неожиданно, что для кандидата, который, наверное, активно продвигает собственную историю успеха, привлекаются консультанты без подобной истории успеха, потому что компания Яценюка может рассматриваться как своего рода антиучебник по выборам. Другое дело, что, возможно, при отсутствии там быстрых результатов может пойти замена команд, эта вещь достаточно частая в ходе избирательных кампаний, поэтому пока скорее вопрос в том, сколько времени проработает именно эта команда. Кроме того, отсутствие каких-то очевидных результатов «Правого дела» к августу даст критикам повод говорить, что «Правое дело» создано для того, чтобы получить, условно говоря, 4,5% голосов, то есть отнять протестных избирателей оппозиции и при этом сохранить хорошие результаты «Единой России». Я думаю, что «Правому делу» нужно каким-то образом дистанцироваться от подобных обвинений, а пока поводу для них возникает достаточно много. Пока содержательные инициативы, которые идут от «Правого дела», например, активно привлекать пенсионеров, объясняя, что они больше других выигрывают от повышения пенсионного возраста, потому что как раз им-то пенсию как раз будут платить, эти идеи выглядят пока не очень убедительно и вразумительно.
Подчеркивает политолог Михаил Виноградов. В партии «Правое дело» незаметно пока дискуссии о том, правильно сделал Михаил Прохоров выбор или нет. Во всяком случае, члены Федерального политсовета партии не комментируют состав своего избирательного штаба. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжается операция по подъему затонувшего теплохода «Булгария» со дна Волги. В результате крушения судна погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Государство должно постепенно отказаться от дотаций средствам массовой информации, в особенности региональным, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев в Ганновере на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев. Об этом также вскоре после сводки новостей. В центре Москвы сегодня задержаны 5 защитников Химкинского леса, в том числе Евгения Чирикова, проводивших несанкционированную акцию протеста. Доклад по мониторингу выполнения обязательств России перед Советом Европы будет рассмотрен Парламентской ассамблеей Совета Европы не раньше июня 2012 года. Об этом Радио Свобода сообщил докладчик ПАСЭ по России, член парламента Швейцарии Андреас Гросс. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавший о взрывах в Абадане. По мнению издания, к хакерской атаке причастны спецслужбы страны. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Как я уже сказал, президент России Дмитрий Медведев, выступая в Германии, сегодня вдруг заговорил о положении российских СМИ и высказался за прекращение государственных дотаций средствам массовой информации и за создание общественного телевидения. Почему президент выбрал именно эту площадку для заявлений по такой теме и что это значит для российских СМИ? Материал моей коллеги Кристины Горелик.
На самом деле то, что государство помогает деньгами определенным средствам массовой информации, особенно небольшим в провинции, это вообще-то не очень хорошо, сказал Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что с точки зрения выживания СМИ это хорошо, но не очень хорошо по сути. Было бы лучше, если бы они существовали самостоятельно, отметил глава государства, добавив, что пока они этого не могут. И если государство прекратит дотирование, то СМИ, скорее всего, закроются. Прежде чем предпринимать какие-либо усилия в этом деле, нужно сначала обустроить медийный рынок, считает Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России.
Другая проблема, и здесь это прямой вопрос к президенту. Почему до сих пор не происходит правовое и экономическое обустройство вот этого медийного рынка? Это вопросы налогообложения. Сколько лет мы за эти годы, вот за 20, боролись за отмену НДС или снижение НДС? У нас НДС как в большом бизнесе. Со всех СМИ. Или там проблема работы почты. Ну, это же ужас. Распространение или продажа любого газеты, журнала, иногда в 3, в 4, в 5 раз дороже, чем само производство этой газеты. Я уже не говорю о коррупции, которая сегодня на этом пространстве, для того, чтобы взяли твою газету или твой журнал для распространения. Но может быть, власти удобнее, власти любой, я имею в виду любой уровень, любой по вертикали, когда пресса беспомощна, когда она убыточна, когда все зависит от того, даст ей в этой прессе, этой газете, журналу кто-то деньги спонсорские или не даст.
Тоже и с общественным телевидением. Идея хорошая, а как реализовать, непонятно. На какие деньги оно будет развиваться, чтобы оно было отделено как от государства, так и от бизнеса, это главный вопрос, заявил Дмитрий Медведев. Подобное высказывание президента никакая не предвыборная кампания, а лишь желание понравиться Ангеле Меркель, считает политолог Владимир Прибыловский.
С предвыборным годом у нас вообще почти ничего не связано, потому что выборщик один, Владимир Владимирович Путин, ну какие телодвижения могут повлиять на его выбор? Ну, там 0,5% правому делу, там 5% справедливой России и так далее. А все эти вот, то, что на публику делается, к выборам, по-моему, отношения не имеет.
А к чему имеет?
Не случайно он это в Ганновере сказал. Хочет показать себя прогрессивным. Наверное, Медведев просто хочет понравиться Ангеле Меркель.
Вот эти вот все довольно либеральные высказывания российского президента, они далеки от реальности, далеки от выполнения, по вашему мнению?
По-моему, далеки. Я думаю, что большинство региональных руководителей не захотят отказаться от того, чтобы что-то такое иметь. Но если им строго прикажут, они как-то закамуфлируют. Как они закамуфлировали свои акционерные общества, так закамуфлируют и свои газеты. В общем-то, это не так много денег отнимает, а рупор дает.
Призыв российского президента избавляться от непрофильных активов, прозвучавших еще в послании Федеральному собранию, регионы восприняли быстро. В Краснодарском крае в проект прогнозного плана приватизации имущества уже на 2011-2012 годы предлагается выставить на продажу все медийные активы администрации. А это 46 районных и городских газет, 2 радиостанции и 3 телекомпании. При этом самый крупный актив – новое телевидение «Кубани», как пишет газета «Коммерсант», эксперты считают, будет куплен структурами, близкими к региональным властям. Властям крайне невыгодно терять такой актив, даже если его приватизация обязательно, заключают политологи. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ключевое событие в англоязычном мире – британский скандал с медийной корпорацией Руперта Мердока News International. Сам Мердок, его сын Джеймс и бывшая управляющая холдингом Ребекка Брукс должны начать сегодня давать разъяснения Комитету по делам прессы, культуры и спорта Палаты общин по поводу незаконного доступа журналистов таблоида News of the World к персональным данным британцев, а также в связи с подозрениями в том, что руководство News International пыталось замять скандал, используя свои связи в руководстве страны. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сегодня с новой силой вспыхнул скандал, вызванный прослушкой телефонов таблоидом News of the World. В понедельник был обнаружен мертвым в собственном доме бывший журналист News of the World Шон Хор. Предполагается, что это именно Хор первым выдвинул обвинение против своей бывшей газеты. Полиция называет его смерть неожиданной и необъяснимой. Ему было 47 лет, и он не страдал какими-либо серьезными заболеваниями. Сегодня патологоанатомы должны произвести вскрытие его тела. Эта смерть подлила масло в огонь в и без того пылающий скандал. Параллельно с полицейским расследованием преступной деятельности таблоида началось ее парламентское расследование, как вы сказали, Александр. Сегодня в полдень ушедший в прошлое воскресенье в отставку глава лондонской полиции сэр Пол Стивенсон, а затем и ушедший в отставку вслед за ним его заместитель Джон Йейтс предстали перед парламентским комитетом по внутренним делам. Парламентариев интересовали связи Стивенсона с бывшим журналистом и редактором News of the World Нилом Уоллесом, замешанным в дело о прослушивании телефонов и арестованного впоследствии полицией. Дело в том, что Стивенсон пригласил Уоллеса занять пост консультанта полиции по связям с прессой и общественностью. Выяснилось также, что Стивенсон отдыхал в санатории, причем бесплатно, который принадлежал приятелю Уоллеса и одновременно другу самого Стивенсона. И Стивенсон, и Йейтс ушли в отставку после того, как стало известно, что некоторые их подчиненные получали денежное вознаграждение от газеты News of the World за предоставление конфиденциальной информации. Стивенсон решительно отрицал, что знал о подкупе своих подчиненных и о том, что Уоллес был замешан в дело о прослушивании телефонов. Бывший уже комиссар полиции категорически отрицал свою связь с Уоллесом. После полуторачасовой беседы со Стивенсоном, которую точнее было бы назвать допросом, члены парламентского комитета опросили главу отдела по связям с общественностью лондонской полиции Дика Федорсио, который и пригласил Уоллеса к сотрудничеству с полицией. Он также отрицал, что знал о причастности Уоллеса к противоправной деятельности газеты. Сегодня, а точнее через несколько минут в 14:30 по Лондону, перед другим парламентским комитетом по делам культуры, прессы и спорта должны предстать глава News Corporation и владелец News of the World Руперт Мёрдок и его сын Джеймс Мёрдок, возглавляющий европейский филиал корпорации. Им предстоит ответить на вопрос, знали ли они о преступной практике взломов голосования, сообщений и коррупции в подведомственных им СМИ. Дело в том, что еще против одной газеты, которой владеет Мёрдок, Sunday Times, выдвинуты обвинения в незаконном прослушивании телефонов. Это обвинение выдвинул бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Сегодня же позднее перед этим же парламентским комитетом предстанет бывший глава бывший главный редактор News of the World, а затем исполнительный директор издательского дома News International Ребекка Брус. Брукс, News of the World входил в этот издательский дом. Брукс отрицает, что знала о прослушивании телефонов. Тем не менее, она вынуждена была уйти в отставку. Ее арестовали, а затем выпустили под залог. Ну а в среду в Палате общин британского парламента пройдут дебаты по поводу скандала с News of the World. И еще одно небольшое добавление. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сократил свой визит в африканские страны, чтобы завтра к этим дебатам быть уже в Лондоне. И еще одна примечательная деталь в связи с этим скандалом, который в прямом смысле потряс Британию. Опрос общественного мнения, проведенный газетой «Таймс», показал, что скандал серьезно отразился на рейтинге консервативной Либеральной партии. Рейтинг партии Тори упал за время этого скандала на 5% и составляет сейчас 34%, а это самый низкий показатель со времени создания коалиционного правительства. Александр?
Наталья, благодарю за столь подробный репортаж. Напоминаю, что с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня вечером в Краснодаре пройдет очередная акция в защиту 19-й статьи Конституции. Организатором выступает общественное движение под названием «Все равны перед законом и судом». Именно так звучит первая часть 19-й статьи. Защитить эту конституционную норму выйдут жертвы милицейского и судебного произвола, коррупционеров и рейдеров. Несмотря на попытки краснодарских властей помешать проведению подобных акций, с каждым разом они собирают все больше участников. С подробностями из Краснодара Евгений Титов.
Пикеты за всеобщее равенство перед законом и судом проходят в столице Кубани 19 числа каждого месяца и уже получили название «Стратегия 19». Это движение возникло спонтанно. Краснодарские предприниматели Сергей Колесников и Евгений Коновалов были арестованы с целью рейдерского захвата их предприятия. Жены бизнесменов вышли на пикет. Это было год назад. Ежемесячные акции протеста привели к тому, что предприниматели были освобождены, но акции не прекратились. Организатор «Стратегии 19», сопредседатель движения «Все равны перед законом и судом» Ирина Колесникова говорит, виной всему власть, не способная адекватно реагировать на сигналы общества.
Как в той кущевке. Все знали. 5 лет назад писала газета, что там творится произвол. Власть просто вот как беременность рассосется сама. Вот и проблема. Они считают, что вот все как-нибудь само по себе.
Но сам по себе произвол не проходит. Постоянными участниками «Стратегии 19» стали закошмаренные бизнесмены, жертвы милицейских пыток. Житель станицы Полтавской Владимир Петенко написал десятки заявлений о том, как из него выбивали явку с повинной. Оговорить себя Петенко отказался, но все равно был осужден. Теперь его права отстаивает на пикетах супруга Алина Журбенко.
Незаконно осудили моего мужа. У нас судья полностью в приговор включил обвинительное заключение. Более 20 человек свидетелей в счет не брались. Поэтому что мне делать? Вот и хожу, и буду ходить на пикеты. Только таким образом можно добиться справедливости и свободы своим и мужьям, и братьям, и отцам, и так далее.
Чтобы не допустить акции, краснодарские чиновники каждый раз отказываются их согласовывать. На организаторов давит милиция. Защитить 19-ю статью Конституции сегодня должны выйти более 50 человек. Для Краснодара цифра солидная. За преследование пикетирующих власти ответят перед Европейским судом по правам человека, рассказывает юрист общественного движения «Все равны перед законом и судом» Антон Коновалов.
Попытки власти запретить провести мероприятие и привлечь еще к этому запрет сотрудников полиции, конечно же, они незаконны. У нас состоялись судебные процессы. Разумеется, нам суд первой инстанции, Первомайский районный суд, и кассационная инстанция Крайсуда отказали в нашей жалобе. Сейчас юристы готовят документы для подачи в Евросуд.
Авторы «Стратегии 19» уверены, движение должно быть всероссийским. Для «Радио Свобода» Евгений Титов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
На Волге продолжаются работы по подъему затонувшего теплохода «Булгария». В результате крушения судна погибли 114 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня при несанкционированной акции в Москве, отпущена из отделения полиции. По словам Чириковой, задержавший ее полицейский извинился перед ней. Государство должно постепенно отказаться от дотаций средств массовой информации, в особенности региональным, заявил президент России Дмитрий Медведев в Ганновере на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс ответят сегодня на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев. Городской суд Минска оставил без изменений приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, а также журналистке Ирине Халиб и еще нескольким активистам оппозиции. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Как сообщили в МЧС, поиски еще одного шахтера продолжаются. Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавшие о взрывах в Абадане. По мнению издания, к хакерской атаке причастны спецслужбы страны. В Пакистане неизвестными похищены 8 сотрудников благотворительной организации. Это произошло в провинции Белуджистан на юго-западе страны. Израильские военные взяли под контроль французское судно, на котором пропалестинские активисты намеревались достигнуть берегов сектора Газа, прорвав израильскую блокаду. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Индию заявила, что США окажут этой стране всю необходимую поддержку в борьбе с терроризмом. Мы продолжаем программу. Напоминаю всем слушателям, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его готовит и ведет моя коллега Ирина Лагунина. Ирина вместе с нами в студии, чтобы рассказать о свежем выпуске. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, Саша. Мы сегодня возвращаемся к теме смерти Магнитского и расследования обстоятельств этой смерти. Дело в том, что сегодня Басманный суд Москвы должен был рассмотреть жалобу матери Магнитского на то, что ей не предоставляют образцы тканей органов, изъятых у Магнитского уже после смерти в ходе судебного вскрытия тела. Тем не менее, я напомню, что Следственный комитет отказал ей в этом ее праве, кстати сказать, и вообще обстоятельства смерти, технические, как бы, тюремные, вызывают довольно много вопросов. Например, почему тело, когда, в конце концов, все-таки выдали матери, выдали под условием, что она немедленно его захоронит. Почему не выдаются, опять-таки, вот образцы тканей. Есть еще масса вещей, которые не были сделаны для того, чтобы доказать, что это не было как бы внесудебное убийство. И, например, мать имеет полное право подозревать, что, может быть, ее сына даже пытали перед смертью, потому что по тому, как телу, которое они получили, там, например, выглядело, как будто у него были перебиты пальцы. И, возможно, это произошло в результате пыток. Но я в программе сегодня буду подробно излагать и беседовать с автором исследования, которое было опубликовано в понедельник. Его сделали американские эксперты, организация под названием «Врачи за права человека». Это очень крупная организация, очень влиятельная. Они, например, проводили экспертизу останков курдов для того, чтобы выяснить из массовых захоронений в Ираке, для того, чтобы выяснить и подтвердить, какие отравляющие вещества использовал против курдского восстания Саддам Хусейн. Они же проводили экспертизу заключенных на базе в Гуантанамо, например. То есть это очень крупная организация, которая говорит о том, что есть такой международный документ, Миннесотский протокол, который описывает детально, подробно, что должны производить правоохранительные органы при обследовании тела заключенного, который умер в тюрьме. Например, должно проводиться фотографирование всего тела, и любой маломальский порез, который обнаружен на этом теле, должен быть сфотографирован крупно. Нигде этих фотографий пока не присутствует, они не выданы, они не представлены родственникам. Никто, кто пытался проводить расследование обстоятельств смерти, никогда не получал эти фотографии, хотя, конечно, формальная ссылка на то, что они были сделаны, в документах есть. Но если есть, то где? И вот это пытается получить мать.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что Ирина Лагунина представила одну из главных тем своего свежего выпуска программы «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы», и мы возвращаемся к теме визита президента России Дмитрия Медведева в Германию. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов задал прохожим на улицах города такой вопрос. Кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе?
На Западе из наших? Ну, наверное, Путин, к сожалению, к моему. За Германию он очень много сделал, поэтому там его ценят. Ну, во всяком случае, там его ценят больше, чем, я думаю, здесь. Путин имеет рейтинг высокий, но среди населения, которое думает головой, он уже давно потерял всякое доверие.
И Медведев, по-моему, и Путин, все равно они в авторитете, хоть у нас и скептически некоторые к ним относятся, вполне в авторитете. Кто из них? Ну, Медведев, пожалуй, даже в большей степени. То же самое я отвечу, Медведев сейчас. Ну, не знаю, он первое время как-то вот смотрели на нее, думали, как бы он сзади Путина. А сейчас он, я за рубежом не была. Но, на мой взгляд, уважают. Всегда к нам настороженно относились люди, правда, многих стран. Но, в целом, они не имеют оснований нас не уважать.
Ну, известно кто. И Путин, и Медведев. Ну, на это время было, чтобы ее лучше знали. Да, ну, конечно, как и в любой стране, лидеры, прежде всего, на слуху. Все же, в какой-то мере, в мире поддерживается равновесие отношений. И мне кажется, это и заслуга наших руководителей.
Путин, наверное. Он, во-первых, больше 8 лет уже был у власти и сейчас является тоже на должности такой. Его больше знают. Но Медведев еще пока набирает свой рейтинг.
Не знаю, не интересуюсь политикой. Путин, не знаю, кто. Более близок просто все.
Не обращал внимания, что творится.
Я считаю, что Медведев незаконное их право чувствовать себя хозяевами этой жизни. Вообще отдана на разграбление вся Россия. Я к ним так отношусь, и они этого заслужили. К ним так весь народ относится. Просто народ у нас очень терпеливый.
Путин – это наш главный. Конечно, хочется надеяться на лучшее.
Медведев. Там даже его везде показывают, поэтому и Медведев. Да я, честно сказать, не знаю, мне как-то вот без разницы, Медведев или Путин. Они для России толком ничего не сделали.
Медведев. Надежду дает, что вроде бы он что-то раскрепостит нас. Он связан по рукам и ногам с этими обязательствами, они вдвоем будут договариваться. А если бы он самостоятельно решал, мне кажется, он бы был более бы свободен.
Напомню, что так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кто из российских лидеров пользуется большим авторитетом на Западе. Мы продолжаем программу «Время свободы». За ходом операции по подъему со дна Волги теплохода «Булгария» следят десятки журналистов. Аккредитованные в России корреспонденты иностранных средств массовой информации обращают внимание на то обстоятельство, что лучшие возможности для работы вблизи места трагедии получают съемочные группы российских государственных телеканалов, а также жалуются на отсутствие детальной информации о ходе подводных и надводных работ. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с корреспондентом польского телеканала ТВН Анджеем Заухой, который уже несколько дней провел на берегу Куйбышевского водохранилища.
Начался очередной этап подготовительных работ. Прокладка по суднам так называемых полотенцев. Такое выражение употребляют специалисты, которые работают по подготовке подъема судна. Это стальные полосы шириной 50-70 сантиметров, очень прочной стали, которые должны будут пройти под килем судна. И на этих полотенцах, на этих полосах будет судно вытаскиваться. В каждой полосе приварены очень крепкие большие стальные тросы, по 4 в каждой полосе. Самых полос будет 4. Равномерно расставлены вдоль судна, таким образом, чтобы во время подъема оно не переломилось, потому что длина судна – это 80 метров, это очень серьезный вес. Но это не окончательный подъем на поверхность, потому что после того, как судно будет поднято на несколько метров над дном, к нему должны приварить большие понтоны. Это специально сделанные гигантские трубы, заваренные с обеих сторон. Эти трубы должны быть приварены к корпусу судна, и из них до подъема будет выкачанная вода, и в них будет закачан воздух. Вот это судно получит некую положительную плавучесть, ну, станет относительно легче. Но все это, если все будет правильно проходить, потому что, как мы знаем, предыдущий этап подготовки, установка судна на кил, оно лежало на боку, и его должны были поставить вертикально. Но эта операция, как специалисты говорили, не очень сложная. Должна была занять тоже несколько часов и закончиться еще в воскресенье. Закончилась только сегодня утром.
Чем объясняют то, что была вот неудача при постановке посадки судна этого на киле. В общем, там собрались лучшие специалисты, у них какое-то супероборудование, обещали воскресенье, к утру вторника только закончили.
На этот вопрос мы не получаем ответа. Все говорят о том, что некие неожиданности возникают, которые нужно проверить. Но вот во-первых, в воскресенье вечером, когда вот шла эта постановка на кил, оборвался один из тросов. Сначала организаторы этой операции предполагали, что, может быть, поставщик этих тросов сделал что-то неправильно, что был брак, но оказалось потом, что этот трос был зажат какими-то конструкциями на дне, и в этом месте его, как бы, грубо говоря, перерезал, что на долгие часы работы по подъему остановились. Я так понимаю, специалисты рассчитывали, что дальше делать, проводить новый трос или как-то по-другому выравнивать судно. Но точного ответа, из-за чего работы опаздывают, у нас нету.
Откуда вы получаете информацию? Там работает целая флотилия на месте трагедии. Это Болгария, насколько я понимаю, 19, кажется, судов в общем счете. Журналисты находятся на берегу или у вас есть возможность непосредственно наблюдать за тем, как происходят эти работы по подъему судна?
До позавчерашнего дня журналисты действительно имели возможность работать на одной из барж на месте катастрофы, недалеко от Микрокста, от самого от этих больших кранов. Но вечером в воскресенье всех оттуда убрали, мы сейчас на берегу. И сегодня утром возможность подойти туда на специально организованном катере имели возможность только три российских государственных канала, и только они могли снять общую картинку того, что происходит. Вышел тоже представитель штаба, замминистра транспорта Виктор Алерский, который рассказал несколько слов о том, что происходит. Собственно говоря, это вся информация, которая у нас есть. Конечно, тут работники пресс-служб Татарстана что-то нам рассказывают, но на самом деле они тоже получают некую информацию от штаба, который работает на месте катастрофы.
Тот самый чиновник, которого имя вы упомянули, Виктор Алерский, я видел сегодня одно из его интервью, он говорил, что сопоставимо с космическими сложность работ по подъему этого судна. Как-то такого рода информацию возможно проверить или нет?
А никаким образом мы проверить не можем. Но вот действительно, я это высказывание тоже слышал, и, видимо, что-то в этом есть, потому что, кроме того, что космонавты тоже тренируются перед полетом в космос, то там еще очень сложные условия, очень плохая видимость. Там 2 метра ила на дне, который любое движение поднимает этот ил. Видимость действительно ближе нулю. Практически все работы идут на ощупь. Кроме этого, появляются некие неожиданные вещи, как в случае с неким бугорком, как они выразились, это оказалось, что нельзя выпрямить судно вот так, как они хотели, потому что там была какая-то неровность на дне, и ее нужно было убрать. Вот в связи с этим всю ночь работал грейдер, экскаватор, я не знаю, как точно это называется по-русски, но, в общем, такая большая машина, которая убирала оттуда сотни тонн грунта для того, чтобы это судно можно было выровнять.
У вас вот какое ощущение? Люди спокойно работают, делают свое дело. Они понимают задачи, которые перед ними стоят, и они, в конце концов, с этим справятся. Или все-таки там есть некоторая неразбериха?
Я думаю, что там довольно спокойная обстановка, люди знают, что делать. Конечно, это только мое предположение. Жалко, что мы не можем этого проверить, жалко, что мы не можем посмотреть поближе на то, как это все происходит. Я думаю, что вот если бы мы показали вот эту обстановку, что она абсолютно спокойна, что вот возникают проблемы, конечно, как при любой такой нестандартной операции, и эти проблемы решаются спокойным расчетом, то я думаю, что было бы это намного полезнее и для имиджа России в том числе, чем вот такой момент, как сейчас, когда мы сидим на берегу, места катастрофы не видно, туда не подпускают даже на берег все мощные группы.
А там все это оцеплено милиционерами, солдатами внутренних войск, как все это там организовано?
Да, мои коллеги мне рассказывали, что пытались подъехать в одно место на берегу, с которого видно на большом расстоянии, конечно, но видно место катастрофы, видно эту флотиллу, которые там работают, но их тут же подъехал, подсказал, что если нет разрешения, то разворачивайтесь, выезжайте.
Когда закончится ваша командировка, как вы это предполагаете? Сколько времени еще потребуется, чтобы поднять судно? Понятно, что это, в общем, прогностика чистой воды, но тем не менее, по вашим ощущениям.
Специалисты, представители штаба говорят, что нету никаких конкретных дат. Я для себя рассчитываю примерно так. Если исходить из этого плана, который был озвучен в общих чертах на прошлой неделе, что операция должна закончиться в четверг, и учесть, что вот этот предыдущий этап, он длился, скажем, ну, как минимум на сутки дольше, то я думаю, что к концу недели, на сегодняшний день, если не возникнут какие-то неожиданные сложности, можно, наверное, ожидать подъема судна уже непосредственно на буксировке его в плавучий док.
Напомню, мой коллега Андрей Шары беседовал с корреспондентом польского телеканала ТВН Анджеем Заухой, который уже несколько дней находится на месте подъема со дна Волги теплохода «Болгария». В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная сегодня при несанкционированной акции в Москве, отпущена из отделения полиции. Государство должно постепенно отказаться от дотаций средств массовой информации, в особенности региональным, заявил президент России Дмитрий Медведев в Ганновере на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс начали сегодня отвечать на вопросы британских парламентариев в рамках слушаний, связанных со скандалом о вторжении в частную жизнь британцев. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». Хакеры взломали сайт туркменских правозащитников «Хроника Туркменистана», подробно сообщавшие о взрывах в Абадане. По мнению издания, к хакерской атаке причастны спецслужбы страны. В Пакистане неизвестными похищены 8 сотрудников благотворительной организации. Это произошло в провинции Белуджистан. Израильские военные взяли под контроль французское судно, на котором пропалестинские активисты намеревались достигнуть берегов сектора Газа, прорвав израильскую блокаду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В мультимедиа-арт-музее в Москве открылась выставка под названием «Из истории российской фотографии». Здесь представлены два профессиональных объединения, возникшие до революции и прекратившие существование в 1930 году Русское фотографическое общество, а также Союз фотохудожников России, отмечающий сейчас свое 20-летие. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Старые снимки предоставил на выставку исторический музей, который для своих экспозиций часто использует фонды собственного фотоархива, однако в таких случаях отбираются те карточки, что соответствуют конкретной тематике. Ну а здесь руководствовались другим принципом, говорит хранитель фотографической коллекции исторического музея Татьяна Сабурова.
Мы показывали работы мастеров, не представить там иконографию знаменитых людей России или какие-то исторические памятники. Это не просто подлинные материалы того времени. Это те самые экземпляры, которые были на выставке в Париже 1900 года. Вот именно эти отпечатки представлены на этой выставке. Были в числе членов Русского фотографического общества выдающиеся фотографы, но были и люди, для которых фотография была хобби. Ну, например, Тимирязев. Или, например, балетмейстер Большого театра Горский, создатель балета «Дон Кихот». То есть общество это было свободно для всех тех, кто любит фотоискусство. Потому что главная задача была развитие художественной фотографии. Фотографы тех времен были одержимы идеей доказать, что фотография должна занимать место среди других видов искусства. Недаром фотографию называли светописью.
Вторая часть выставки – это работы, созданные незадолго до и вскоре после распада Советского Союза, времени создания Союза фотохудожников России. Слово его ответственному секретарю Сергею Бурасовскому.
Мы брали 80-е и начало 90-х годов. Вот такой пласт тех людей, кто организовали Союз фотохудожников. Мы попытались показать, что вот в это время человек вдохнул перестройка свободы. Вдруг посчитали, что можно снимать все. Ну и не только снимать, снимали и раньше люди, которые просто клали это все в какой-то мешок. А это можно было показывать уже, это можно было печатать даже. Поэтому там первый снимок показывает такую свободу. Там стоит мужчина, у него клеточка с двумя кеннерами, на руке татуировка «Любовь». Вот он, по-моему, очень отвечает этому времени. И мы не хотели скатываться, чтобы это была какая-то сплошная чернуха, но очень много такой негативной было информации. Впервые можно было показать дом престарелых, снимал Шпагин еще «Дом сумасшедших». Он туда прошел, когда снимали на паспорта, и он ассистентом и снимал вот ситуацию. Или он снимал в морге. Здесь мы пытались показать совершенно разные направления фотографии в Советском Союзе. Все-таки очень сильны были прибалты, потому что у них было больше информации с Запада. Для остальных вся информация – это советское фото-журнал и, в лучшем случае, чешское фото. Тут мы показали направление в нашей провинции. Это очень сильная школа в Чебоксарах и в Йошкар-Оле. Казанская школа. Сразу выделились они.
Я очень хорошо помню это время. Это действительно был всплеск качества журналистики, в том числе и фото-журналистики. И если сравнивать этот период с сегодняшним днем, не испытываете ли вы ностальгию некоторую профессиональную? Не понизилось ли, если не качество, то тонус этих работ?
Мне кажется, нет. Сейчас настолько это поле расширилось, снимает столько много народу, что уже проблема отобрать лучшие фотографии. Сейчас и уже образование появилось, есть школы фотографии. Людей уже учат не только как проявлять и как нажимать на фотоаппарат, а все-таки соображать, что человек снимает. Это очень важно, потому что раньше это все было по наитию. Проснулся интерес к другой фотографии. И у нас два парохода было фотографических. 21 день из Уфы в Твери, в Уфу, когда собиралось 20 иностранцев. Странных фотографов, порядка 100 российских, шел сплошной обмен. Иногда чуть не до драки доходило. Спорт, фотография у Коли Бахарева вот из Новокузнецка, хорошая или нехорошая. Все были западные люди в восторге от этой фотографии, а все российские, ну, не хотели себя узнавать.
В тот же период зародилась российская гламурная фотография, но ее образцов на выставке не найти. Здесь, как следует из рассказа Сергея Бурасовского, иные задачи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
К 22 годам тюрьмы был в понедельник приговорен Джозеф Шерешевский, обвинявшийся в создании гигантской финансовой пирамиды, главными жертвами которой были ортодоксальные евреи. Бывший управляющий финансовой фирмой West Trust Capital признал свою вину по нескольким пунктам обвинения. Он и его партнер по бизнесу, уже находящийся за решеткой, собрали 225 миллионов долларов благодаря своим контактам в нью-йоркской ортодоксальной еврейской общине под предлогом использования денег на инвестиции в недвижимость. Согласно следствию, около 1200 человек выложили деньги в ответ на обещание дивидендов и прирост капитала. Огромная сумма была собрана всего за 2 года. Кризис 2008 года сорвал планы мошенников, которым было нечем расплачиваться с клиентами, потребовавшими вернуть свои деньги. 55-летнему Шерешевскому также придется расстаться с 17 миллионами долларов в своих активов. Несмотря на призывы к милосердию и ссылки на многочисленные проблемы со здоровьем, обвиняемый получил предельный тюремный срок от того же судьи, который приговорил к 150 годам тюрьмы его более известного предшественника Бернарда Мейдоффа. Согласно сведениям информационного агентства Bloomberg, 80-летний Руперт Мёрдок может передать официальные бразды правления News Corporation исполнительному директору Чейзу Керри, который сейчас осуществляет ежедневное руководство концерном. Отказ Мёрдока от должности управляющего компании с сохранением за ним должности председателя совета директоров рассматривается независимыми директорами компании как шаг, который позволит восстановить имидж корпорации, подорванный разоблачениями, связанными с методами сбора информации британскими таблоидами, принадлежащими News Corporation. Окончательное решение о замене руководителя может быть принято после появления Руперта Мёрдока и его сына Джеймса перед британскими парламентариями, расследующими эту историю. Потенциальный уход Мёрдока с поста управляющего не отразится на его доминирующей роли в компании. Он продолжает владеть контрольным пакетом акций, и за ним остается последнее слово, касающееся персональных и иных перемен. Замена, если она произойдет, по словам экспертов, будет чисто косметической, хотя и унизительной для легендарного предпринимателя, создавшего за 60 лет крупнейший мировой медиаконгломерат. Станет ли жизнь матери, оправданной судом по делу об убийстве своего ребенка, более трудной и опасной, чем ее жизнь за решеткой? 25-летняя Кейси Энтони вышла в понедельник из тюрьмы после трехлетнего заключения. Но многие американцы не согласны с таким приговором и, как опасаются некоторые комментаторы, могут попытаться совершить то, что им видится справедливостью, рассказывает Владимир Морозов.
Что будет делать Кейси Энтони теперь? Когда она выходила из тюрьмы, у нее в кармане было всего $537. За делом Кейси несколько лет следили десятки миллионов телезрителей. В случае такой всеобщей, хотя и скандальной известности, лучший способ поправить финансовое положение – выпустить книгу или телефильм. «Мы заинтересованы в такой книге», — заявил Роберт Готлиб, президент издательской компании Trident. Но многие американцы по-прежнему считают Кейси Энтони виновной, и на потенциальных издателей может обрушиться волна протестов. Бри Торнтон, член общественной группы «Бойкотировать Кейси», назвала гонорар за еще не начатую книгу «кровавыми деньгами». А вот мнение опрошенных мной американцев. Ричард Фулнер, строитель.
«Mother is guilty».
«Я знаю только то, что ее ребенка убили. Обвинять мать ребенка я не могу. Для этого недостаточно доказательств». Еще более решительно высказалась его жена, парикмахер Джейн. «Я думаю, что телевизор и газеты просто взвинтили людей. А ведь репортеры знают об этом деле не больше, чем вы и я. Они просто гонятся за сенсацией». Тем не менее, Кейси Энтони угрожают расправой. В штате Оклахома пострадала продавщица небольшого магазина Сэмми Блэквелл. Какая-то женщина в тяжелом внедорожнике приняла продавщицу за Кейси Энтони, на полном ходу разбила ее задний бампер, а затем столкнула машину в кювет. Однако известный юрист Нэнси Грейс уверила зрителей компании CNN, что самосуд вряд ли состоится. Офис шерифа заявил, что Кейси Энтони будут охранять, пока она находится в районе Оранж, штат Флорида. Да где бы она ни находилась, я не думаю, что ее жизни угрожает опасность. В тюрьме, где она сидела, угрозы приняли всерьез. После освобождения 15 шагов от ворот тюрьмы до машины ее провожали несколько охранников в бронежилетах, двое из них с автоматами. Где находится Кейси Энтони сейчас, никто не знает. Ходят слухи, что она на частном самолете улетела на остров Пуэрто-Рико. Гадают, сможет ли она жить там под своей фамилией и не меняя внешности. По словам адвокатов, чтобы обезопасить жизнь Кейси Энтони, разработан подробный план.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – судьба бывшего майора Игоря Матвеева, рассказавшего во Владивостоке, как солдат в его части кормит собачьими консервами. Ну и, разумеется, вернемся к теме выступления Руперта Мердока перед Палатой общин Великобритании в связи со скандалом вокруг таблоида «News of the World». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Совет Европы. Без России.
Комментарии экспертов.
Эксперты о запуске космического проекта «Радио Астрон».
В блогах «Свободы».
Совет вместо комиссии. Алексей Кузнецов о том, кто будет бороться с договорными матчами.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир.